Глава 7. Мои родители похоронены на кладбище за городом. Сначала ехать на метро, потом почти час на автобусе, но я часто их посещаю и делаю это с особым волнением и трепетом. Приезжаю всегда одна, чтобы побыть с ними наедине. Не терплю, когда Артем незаметно посматривает на часы. Сегодня день рождения мамы. Говорят, после смерти его не отмечают, потому что у той загробной жизни теперь новая точка отсчета. Но для меня они навсегда живые. Я поздравляю их с днем рождения и с годовщиной свадьбы. Печальные даты тоже провожу здесь, с ними. Медленно бредя по широкой аллее кладбища, загребаю ботинками отсыревшую и успевшую почернеть листву. Где-то недалеко метет дворник, и мелодично поют птицы. Дохожу до самого конца и сворачиваю влево. Там, в узком проходе между рядами, останавливаюсь у кованой оградки на две могилы. «Привет!» Здороваюсь тихо и, открыв маленькую дверцу, захожу внутрь. «С днем рождения, мамуль!» Кладу увесистый букет красных роз на низкую лавочку и руками очищаю надгробье и цветник от сухой травы и жухлых листьев. Мама с портрета приветливо улыбается. Сегодня ей исполнилось бы 44 года. Такая молодая, такая красивая. Веду кончиками пальцев по портрету, повторяя контуры ее лица. Я на нее похожа. Те же глаза и брови, та же улыбка, за исключением того, что она делилась ею с окружающими гораздо чаще, чем я. Украшаю могилку цветами и перехожу к папиной. Тоже очищаю от листвы и долго смотрю в его изображение на черном памятнике. Раньше мы приходили сюда вдвоем. Я молча сидела на лавочке, а папа говорил с мамой вслух. Рассказывал о делах в кофейне, делился новостями о моей учебе и из жизни общих знакомых. Про Кристину Дмитриевну никогда не рассказывал, словно маму это могло ранить. Мне от этого всегда было смешно и обидно, будто мама и без этого все не понимает. После гибели папы я стала приходить сюда одна. Общалась с ними мысленно, но с каждым визитом оставалось все меньше тем для разговоров. Наверное, я их разочаровала, не оправдала надежд и чаяний, не отстояла кофейню, не доучилась в вузе, переведясь на заочное едва ли не перед самым дипломом. Теперь еще и в личной жизни черт ногу сломит. Люблю одного, а во снах вижу другого. О таком не то, что говорить, думать стыдно. После дня рождения Эдика прошла неделя, и с Эйне я встречала всего дважды случайно в зале. Он словно выучил расписание моих смен и специально приходил в те дни, когда я не работала. А я так и не поняла, нравится мне это или нет. Усевшись на лавочку, вынимаю из рюкзака влажные салфетки и тщательно оттираю руки. Потом, прислонившись спиной к металлической оградке, прикрываю глаза и задираю лицо к небу. Сегодня солнечно, но совсем не жарко. Ветер непостоянный, то ласковый и теплый, то будто вспомнив, что скоро зима, резкий и колючий до озноба. Сижу с мамой и папой, пока не начинает вечереть. Изрядно замерзнув, поднимаю воротник куртки и растираю ладони. На остановку общественного транспорта иду быстрым шагом и стою на ветру еще минут 40. Скоро обо мне вспоминает Артем. Экран телефона оживает его счастливой физиономией. «Ты где потерялась?» «Скоро буду. Через час примерно». «Ромео не вышел снова», – проговаривает с сожалением. «Уволь его, Тёма. Он заболел». «Что, и справка будет?» – язвлю я. «Ладно», – сдается сразу, – «решим, когда приедешь». Отключаюсь и со злостью пинаю ботинком металлический уголок, на котором держится ржавая урна. Конечно, он его не уволит, найдет сотню причин, потому что это один из сотни его самых близких друзей. Скрипя зубами от злости, сама набираю Рому, но тот нагло сбрасывает мои вызовы. «Гандон штопанный, я же все равно тебя уволю». Кладу телефон в карман, тут же прячу руки и вдруг вижу, как проезжающий мимо черный седан сбрасывает скорость, останавливается и начинает сдавать назад. «Только не это! Пожалуйста!» Тормозит ровно напротив меня и опускает стекло. «Садись, красивая!» Свешивая локоть из окна, широко улыбается незнакомый парень. «Спасибо!» – качаю головой с каменным лицом. «За мной сейчас подъедут!» По опыту знаю, что ни улыбаться, ни грубить навязчивым незнакомцам нельзя. Они воспринимают это как провокацию. Тем более, когда уже сумерки, ты одна на трассе. «Испугалась, что ли?» – смеется парень. «Садись, не обидим!» «Спасибо, но нет!» – проговариваю твердо, инстинктивно отступая назад. И тут вижу второго, того, что за рулем. «Садись, Крис!» – говорит Эйне, глядя на меня из-за своего пассажира. Меня словно в грудь толкают. Так бурно на него реагирует моя сердечная мышца. Горло перехватывает. «Привет!» – киваю, сглатывая вязкую слюну. «Садись, добросим до города!» Клянусь, если бы он был в машине один, я бы не села. Но он с безобидным с виду другом, и уже темно. «Высади на въезде, пожалуйста!» Фил вообще не реагирует. Включает поворотник и, глядя в зеркала, отъезжает от остановки. Зато его друг разворачивается ко мне и протягивает руку. «Дима!» «Кристина!» Приходится ответить на пожатие. «И что такая красивая Кристина делает одна на трассе ночью?» «Работает!» Отвечаю прежде, чем успеваю продумать последствия. «Мой говноюмор до добра не доведет!» «Да!» В притворном ужасе прикрывает рот ладонью. «Но здесь же низкий трафик. У меня постоянные клиенты. С минуты на минуту ждала дальнобойщика Василия и из-за вас потеряла пятеру». Ошалевшее лицо Димы застывает комичной маской. В глазах тень недоумения и дикий восторг. «Фил, брат!» – трогает его за плечо. «Я, кажется, впервые в жизни влюбился». Я поднимаю глаза и в зеркале заднего вида ловлю взгляд Эйне. В нем нет легкомысленного веселья или обиды за мой отказ. Густая темень и потоки льющиеся на меня тяжелые энергии. Она не свободна, Димон. Это девушка Бурковского. И слова нейтральные, и голос эмоциями не окрашен. Но мне чудится в нем скрытый сарказм и издевка. «Жаль», – вздыхает Димон и кончиками указательных пальцев стирает с глаз невидимые слезинки. До города меня больше не трогают. Пользуясь тем, что парни тихо переговариваются, я незаметно оглядываюсь. Дорогая тачка, но не вычурная, как у Артема. Салон отделан коричневой кожей с черными вставками. Комфортное сиденье приятно греет замерзший зад. Филипп ведет уверенно. Расслабленно откинувшись на спинку, удерживает руль одной рукой. Залипаю на его профиле. Всматриваюсь, отмечаю, что он не идеал красоты. Линия челюсти немного удлинена, и нижняя губа заметно полнее верхней. Но все эти нюансы плюс аура и тяжелая энергетика плюс холодность и безэмоциональность все вместе собирается в образ, от которого я теряю голову. В прошлый раз, перед тем, как он исчез на 2 месяца, было точно так же. Поначалу он жутко бесил, раздражал своим независимым видом и тем, как я реагирую на него. Потом я успокоилась, поняла, что дело не в нем, потому что внимания он на меня не обращал вообще. Потом он уехал, и я смогла убедить себя, что это к лучшему. А сейчас... Он душит меня своими взглядами и лишает покоя предложением пойти с ним. «Остановись здесь», – прошу, вспоминая, что неподалеку станция метро. «Я в бар еду», – отзывается негромко. Проезжает проспект и, повернув вправо, проехав пару кварталов, останавливается у жилого комплекса. Дима, потянувшись, забирает лежащую около меня спортивную сумку и открывает дверь. «Приятно было познакомиться, Кристина», – подмигивает весело. «Если надумаешь бросить Бурковского и дальнобойщика Василия, возьми мой номер у Эйне». Он уходит, и мы с Филиппом снова остаемся один на один.